Радио «Донтер» представляет экологическую программу «Контакт». Ведет ее автор, журналист Татьяна Прокудина.
Добрый вечер! Вместе с режиссером Людмилой Чаус и звукооператором Дмитрием Бардышевым приветствуем всех, кто настроился на нашу экологическую волну. Сегодня в программе «Кто и как отслеживает качество воды в Керченском проливе?» Каким может быть добровольчество в экологии, знания, которые помогут выжить, сколько пресной воды на Земле, о чем говорят результаты мониторинга морской воды в Таганрогском заливе. Начну с ваших откликов. Бывают звонки, которые радуют, и те, которые огорчают. Касается это и проблематики контакта, и самой возможности нас слышать. Конечно, уважаемые радиослушатели, вы понимаете, это зависит не от нас.
Пока мы собрались, человек 5 подписали письмо и направили прямо Василию Голубову, губернатору. Ну, он, конечно, отправил это по месту назначения министру связи. И на удивление, в связи с нашим неспокойным и довольно бурным временем произошло что-то удивительное. Положительно отреагировали на наше письмо. Через некоторое время, слышим, радио заговорило, и приходит даже ответ от министра связи. Так и так мы изменили передачу сигнала, как технические положения, мы, конечно, не в курсе дела, но послали ему благодарственное письмо и низкий поклон. И теперь, ребята, постоянно мы слушаем радио.
Звонок Евгения Алиференко, действия жителей и сам результат нас, конечно, порадовали. Но, к сожалению, так действуют не все и не всегда.
У нас в нашем микрорайоне на Турмалиновской 60 перестал работать участок трансляционной сети. Мы были очень довольны, когда она работала. Прекрасное качество, устойчивая связь. Особенно, когда нет электричества в нашем микрорайоне, мы с удовольствием слушаем радио, ну и передачи все интересные. А когда я обратился с просьбой в Ростелеком, в приемной мне сказали, что мы вам чинить ее не будем, покупайте радиоприемник. А у радиоприемника недостаток заключается в том, что поблизости у нас мощные рекламные передатчики, и со слабого сигнала радиоприемник все время перескакивает на мощный сигнал, и связь неустойчивая. Да и качество оно очень такое, по сравнению с радиотрансляционной сетью. Вот хотелось бы, чтобы как-то у нас восстановили эту радиотрансляционный участок. Везде работает, но вот у нас что-то не хотят его восстанавливать. Не знаю, по какой причине.
Может, нужны какие-то действия?
Да, наверное, необходимо. Под лежачий камень и вода не течет.
Точно не течет. Только что вы услышали, как можно и нужно действовать. Терять таких слушателей, как Александр Александрович Новожилов, нам, конечно, не хотелось бы. Многие годы, в недавнем прошлом, директор Центра инновационных технологий был не только нашим постоянным слушателем, но и экспертом, давал объективные оценки по многим спорным вопросам по тому же Багаевскому гидроузлу.
Я уже перестал интересоваться такого подхода многофакторного анализа. Вряд ли кто-нибудь будет осуществлять. Видимо, надо освоить какие-то капиталовложения и без всякого анализа. По всей видимости, транспортные факторы преодолевают все прочие. И из-за этого, наверное, принято решение. Наверное, это все уже
предрешено.
Предрешено, к сожалению. Но тысячу лет черноземные затопленные земли, которые, понимаете, я мог бы рассказать, как погибли мои дяди и тети за этот чернозем. И вот так вот у нас неэкономно относятся. Ну, что поделаешь.
Они не давали вывозить, да?
Да, немцы заставляли грузить чернозем, а они тогда же пенсии не было. Они кормились за счет чернозема. Поскольку они препятствовали, фашисты их шахтный шурф побросали живьем. когда мы цветы возлагали туда, ездили, то вот такую легенду мне родственники рассказали. Вот, говорит, твои дяди и тети здесь лежат.
За чернозем люди жизни отдавали. Спасибо огромное, будьте здоровы, обязательно попросите своих соседей, чтобы они действовали, и вы нас слышали.
Спасибо.
Контакт. Экологически чистая программа. Без примеси агрессивности, необъективности, пристрастия.
Если знаменитый Гераклит утверждал, что в одну реку нельзя вступить дважды, то современные экологи, да и мы с вами, утверждаем, есть реки, в которые нельзя вступить и раза. Мы их загрязняем, мы в них сбрасываем и мусор, и отходы, но при этом хотим пить чистую воду, потому что пришло понимание, что здоровье – это прежде всего чистая вода. Завтра Всемирный день водных ресурсов. Уверена, цифры, с которых мы начали разговор с Ниной Мироновой, директором ФГУ «Азовморинформцентр», многих из вас поразят.
Хотя 70% земной поверхности покрыта водой, но 97,5% – это соленая вода. Мало кто об этом знает. Из оставшихся 2,5% пресной воды почти 68,7% – это замерзшая вода ледяных шапок и ледников.
Остается нам
1%. От общего объема водных ресурсов планеты, который доступен для использования человека.
Нина Александровна, слова о том, что вода – это жизнь, звучат часто, только, к сожалению, люди мало что делают, чтобы ее сберегать.
Я думаю, иногда просто забывают, что вода – это основа всей жизни.
Вот эти цифры, которые вы привели, уж точно не все из нас слышали, знают, и 1% воды пресной, как же ее надо беречь, а тем более, что количество нас, людей на планете, увеличивается.
Совершенно верно. С постоянным ростом населения, естественно, ухудшается наше экологическое окружение, экологической среды. Возрастает экологический ущерб, который также сопряжен с изменением климата. Он может привести к кризисам, связанным с водой, которые наблюдаются во всем мире. В результате деградации почвы растений, рек и озер, все чаще происходит у нас наводнение, наблюдается засуха, загрязняются водоемы. Необходимо развивать нам с вами зеленую инфраструктуру. К сожалению, когда мы строим дороги, вырубаются лесопосадки. А это тоже нарушение нашего с вами климата. Но почему-то люди об этом не задумываются. Поэтому требуется посадка новых лесов, повторное подключение рек к поймам, восстановление водно-болотных угодий, которые могут привести к балансу водного цикла, улучшить здоровье людей.
Многие годы ФГУ «Азовморинформцентр» занимается гидрологическими исследованиями морских вод. Ольга Фень, главный инженер, убеждена – только знание реального состояния морской воды дает возможность влиять на ситуацию, улучшать ее.
Мы занимаемся морем, морской водой. Наше Азовское море всегда славилось большими рыбными запасами. И это прежде всего. Наше море самое рыбопродуктивное на Земле. Да, мире, на Земле.
Было или остается?
Сейчас, конечно, эти запасы меньше и разновидностей меньше. Азовское море не такое маленькое, как нам кажется. Вот протяженность только береговой линии на территории России 900 километров. Это и Краснодарский край, и Ростовская область, включая Керченский пролив. Мы продолжаем многолетние работы, мы проводим мониторинг с 1993 года. То есть у нас накоплена большая база данных. И был период, когда мы наблюдали существенное улучшение качества воды. Это было примерно в 2005 году. Но с 2010 года постепенно увеличивается загрязненность, что нас, конечно, очень беспокоит.
Связано с ростом промышленности?
По-видимому, да. Был период производственного затишья. Сейчас увеличился и судоходство, и сельское хозяйство поднимается постепенно, и промышленность кое-где возрождается. Последний период, более 20 лет, период маловодья, как раз приводит к тому, что концентрации загрязняющих веществ, они накапливаются. То есть нет смывок, разбавления, что нас, конечно, существенно беспокоит.
Вы упомянули Керченский пролив, Темрюкская лаборатория, которая тоже очень оснащена современным оборудованием. Мы там были, видели. Анализ тоже происходит постоянно, тех проб, которые вы берете?
Да, конечно. В нашей организации существуют две лаборатории. Одна в Таганроге, другая в городе Темрюк, Краснодарского края. И как раз вот район наблюдений Темрюкской лаборатории, он охватывает Темрюкский залив и Керченский пролив, что сейчас очень актуально в связи со строительством моста Керченского.
Да-да-да, разговоры, информация идет самая разная, не всегда позитивная.
Да, могу сказать о том, что мы всегда проводили, конечно, там наблюдения, но с этого года, с 2018 года у нас увеличивается периодичность. И в Темрюкской лаборатории в том числе будут ежемесячные отборы проб, что, конечно, будет более существенно показывать нам уровни загрязненности, какой период, какие загрязнители у нас откуда появляются, что, конечно, будет улучшать прогнозные направления деятельности.
Начальник отдела мониторинга морской среды Бендерская Нина Сергеевна.
Нина Сергеевна, мы говорили о том, что у вас замечательная лаборатория, работа идет огромная, отборы проб, но потом же это все нужно проанализировать. Достоверность информации во многом зависит от качества анализа. Что показывает этот анализ?
Качество воды Азовского моря изменялось от загрязненного до умеренно загрязненного. Самым загрязненным районом моря была восточная часть Таганрогского залива. Здесь качество воды по УКИЗ, это удельный комбинаторный индекс загрязнения вод, загрязненная вода. Это связано с тем, что обнаруживалось большое количество нефтепродуктов, как никакие другие предыдущие года. Максимальное было до 9 ПНК содержание нефтепродуктов, а в среднем 4 ПНК. То есть это очень много.
За все время наблюдения это самый высокий показатель?
Да, не мы единственная организация, кто это заметили. И поэтому качество намного ухудшилось. Также наблюдалось содержание повышенное железа и алюминия. Остальные районы моря – Темрюкский залив, восточная часть Азовского моря, Темрюкский залив, Керченский пролив. Качество воды немного улучшилось, стало умеренно загрязненным. Даже вот качество Керченского пролива сильно улучшилось на целый класс.
Ну, это очень хорошо, что улучшилось. Это радует. Стройка идет, а вода ведет себя очень хорошо.
Да, это связано с тем, что уменьшилось содержание таких показателей, как медь, никель, свинец и цинк. В прошлом году наблюдалось повышенное их содержание, а в этом году их меньше.
Знания, которые помогут выжить.
Ольга Николаевна, понимание того, что водные ресурсы конечны, это осознание. Через что к людям должно приходить? Когда-то мне сказали, когда чистишь зубы и не закрываешь кран, то ты чистишь зубы с ведром воды. Я тогда подумала, что это преувеличение. Потом проверила и поняла, что да, потому что достаточно долго же чистишь. И вот это такой бытовой пример меня правда научил. Где бы я ни была, дома, в гостинице, я всегда закрываю кран.
С вами абсолютно согласна, что все это идет родом из детства, как мы говорим. Прежде всего, вы правы, что мы детям с детских садов, с начальной школы должны объяснять значимость воды. Мы просто привыкли, что у нас огромные водные запасы, вода у нас вокруг, и наши дети тоже видят, что и море тем более у нас здесь рядом, и речки, и пруды. Опять же, нужно объяснять детям о том, что питьевой воды не так много, и качество воды, которое есть сейчас, оно оставляет желать лучшего. Беречь вот эту чистую воду нужно привыкать с детства. Вот своим примером, наверное, рассказами, вот как вы сейчас очень интересно рассказали. Струйка воды толщиной в спичку, минуту, это примерно как раз ведро воды. На самом деле это достаточно большие объемы. И если видеть это вот по всему населению, как мы все относимся к данному ресурсу, конечно, очень жаль, что вода уходит в землю.
Всем нам надо помнить о том, что наши ресурсы с вами не безграничны. И наше здоровье и жизнь напрямую зависят от количества и качества этих ресурсов. На протяжении всей истории люди боролись с водой и за воду. Чистая вода – это наша глобальная проблема всего человечества. Поэтому, отмечая День воды, мы должны помнить об этом и беречь наши водные ресурсы. Они не безграничны.
Надеяться на то, что когда-нибудь, может, даже не в очень далеком будущем, этот день станет настоящим праздником каждого из нас. Бог знает, что праздным, какие-то там дни непонятные. А день воды, вот это праздновать надо. Смотреть на эту чистую чашечку воды, выпить ее и сказать: «Спасибо, вода, что ты есть».
Совершенно с вами согласна, просто придет время, что мы будем дорожить этой водой. Как вот дорожим близкими, так и дорожить именно этой водой, каплей воды.
Донтер и слушайте программу «Контакт».
Вообще-то какое-то ограниченное количество тех людей, которые не безразлична судьба, время есть свободное, они готовы гореть, как там, не знаю, Павки Корчагина раньше и все остальное. Я думаю, что они просто будут участвовать во всех тех мероприятиях, которые будут важны для города. Наверное, чемпионат мира там будет впереди. Помощников много надо. Ну, волонтерство – это же шанс, может быть, даже не просто удовлетвориться вот именно своими действиями, а может быть, какой-то карьерный рост себе обеспечить. Почему нет? Конечно же. Получить, допустим, ту же самую книгу волонтера, которая будет иметь достойное место при поступлении в ВУЗ, допустим.
Лидия позвонила, чтобы узнать, где и как получить информацию о том, какие, скажем так, бонусы дает участие в добровольческом движении, о чем сейчас говорил Михаил Кутузов. Ей-то я дала координаты, куда обратиться, а сама подумала о том, что в современном добровольчестве есть свои проблемы и подводные камни. О них мы говорим с человеком, который многие годы этим движением занимается. Ирина Черкашина, руководитель экспертного совета Центра содействия экологическим инициативам «Экомост».
Ирина Федоровна, как не разочаровать людей, которые в это движение добровольно придут?
Первое – это отсутствие государственного управления. То есть волонтерство не должно управляться государством. Это первое. Я бы сказала, ошибка, потому что раз объявлен год, значит, государство будет контролировать, государственные органы. Но волонтерство рождается от души, снизу, по велению сердца. И когда об этом говорит глава администрации, любой администрации, который обязан управлять территорией, у него основная задача все-таки это вести хозяйственную деятельность, а не давать советы волонтерам. Вот здесь, конечно, первая опасность – это сверху опасность. Опасность снизу – это конъюнктура. некоторые молодые люди у нас очень быстро схватывают конъюнктуру и начинают использовать эти мероприятия, это время для того, чтобы себя продвинуть на социальном, допустим, поприще и показать, что они действительно владеют массами и так далее. И тогда это манипуляция. И тогда о добровольчестве тоже говорить не приходится, поскольку здесь все-таки есть заведомая выгода. Добровольчество и волонтерство подразумевает все-таки альтруизм. Это как раз то, что дает нам природа в государственном устройстве проявить свои чувства, свои эмоции настоящие, а не те, которые от нас требует социум. Хочу я посадить садик, хочу я посадить дерево, я от души это хочу. Но с другой стороны, мы живем в государстве, где есть границы и полномочия, и ответственность и так далее, поэтому где хочу, там не могу посадить. Это тоже волонтеры должны понимать, что если я хочу проявить добросердечное какое-то действие, то я должен встроиться все-таки в систему. Поэтому волонтерство как система, конечно, нужна. Но она должна, в отличие от государства, складываться самопроизвольно. То есть это самоорганизация людей, которые внимательно смотрят на окружающий мир, тянутся к тому или иному действу.
Вычленяют его из этого пространства.
Да. Вот здесь я получаю, в этом пространстве я получаю радость. Некоторые говорят, а какую радость получают волонтеры, которые ходят в следственный изолятор, к детям больным онкологией и к другим тяжелым ситуациям. Какую радость они испытывают? Должна сказать, что тоже испытывают и более сильную, чем те, кто организует праздники. Потому что человек, который знает, как помочь другому, находящемуся в сложной ситуации, или хотя бы как поддержать, он сам работает над собой в первую очередь. Он проживает эти тяжелые ситуации, и очень часто люди, пережившие эти тяжелые ситуации, становятся волонтерами в таких местах. И еще я бы хотела особо выделить эколога-волонтеров. Потому что сегодня, ну, волонтер обычно предполагает по закону о волонтерстве, вернее, о добровольчестве, благополучателя. Кто получает блага, которые предоставляет безвозмездно доброволец, конкретно целевая группа. Так вот, у природы нет целевой группы. И когда я задаю вопрос тем, кто организует, обучает этому, а кто же благополучатель, когда мы спасаем леса, когда мы становимся на защиту реки, или когда мы пытаемся посадить растения там, где они в принципе не могут расти. Здесь кто является благополучателем? Вот интересно, благополучателем является все население. Вот, собственно говоря...
Народ.
Но народ – это тоже понятие такое целостное, но достаточно абстрактное. А нужны конкретные жители этого города, жители этой страны, этой планеты.
В течение ближайшего часа по телефону 298-3107 жду ваши отклики и пожелания. Заходите на сайт Донтер в меню «Радио», выбирайте вкладку «Радио России», а в ней программу «Контакт». «Контакт» всегда на связи с теми, кто живет в разумном контакте с природой.
Я хочу увидеть сам все загадочные страны, ураганы и туманы, как живет Земля, как рождаются закат, все приливы и отливы, реки, горы и заливы, все увижу я. Отправлюсь в долгий путь сквозь стремнины и пороги, бросив все свои тревоги, здесь когда-нибудь. Трудно сделать первый шаг, но забудешь все тревоги, лишь бы вдаль вели дороги, лишь бы не свернуть. Уа! Лишь бы вдаль вели дороги. Уа! Лишь бы не свернуть. Я так рад всей нашей планете. Нужно ли большего чего-то желать? Солнечный день и счастливые дети. Вот что нам нужно понять. Без
напрягов просто жить. Все моря, поля и горы чужды ссорам и раздорам. Нечего делить, чтобы не было границ. Кто-то круглый сделал землю, я ее такой приемлю. Мир счастливых лиц. Забыть про обиды, что заставляет нас враждовать. Вместе границы стереть мы смогли бы. Вот что нам нужно понять. Довольно стрелять, нужно что-то менять. Нестерпимо видеть с боли слезы. Я хочу, чтобы планета Земля улыбнулась, погрузилась в счастливые грезы. Больше света, больше добра, да-да-да. Хочет видеть наша планета, Земля.